Елена Сергеевна, вы думаете, что кто-то убивает всех членов вашей семьи? Уточнил Макс у худенькой девушки в темном платье. Вы не поняли? Разозлилась та. Я же объяснила, растолковала. И зачем только сюда пришла? Какого черта меня к вам принесло? Лицо посетительницы побагровело, она начала стучать кулаками по столу, хватать ртом воздух. Макс быстро нажал на кнопку в столе, а я налила в стакан воды и поставила его перед Еленой. Та одним движением отправила стакан на пол и завизжала. «Ненавижу всех! Ненавижу! Тупые, мерзкие, вонючие идиоты!» В переговорную вошел только что вызванный Вульфом медэксперт Федор. Он сразу понял, в чем дело, и, открывая свой чемоданчик, ласково произнес: «Давайте-ка давление померим».
«Пойди повесься, кретин!» — взвизгнула Елена.
Затем застыла с раскрытым ртом, неожиданно упала грудью на столешницу, уронила голову на лежащий перед ней лист бумаги и замерла.
«Что с ней?» — испугалась я.
Федор наклонился над клиенткой. «Она спит».
«Спит?» — изумленно повторила я.
«В каком смысле?»
«В прямом», — улыбнулся эксперт. «Слышишь, тихо так похрапывает».
«Что это было?» — удивился Макс.
«Мы ничем ее не обидели. После того, как Елена рассказала, по какой причине обратилась к нам, я задал первый вопрос, и случился взрыв эмоций».
Медик почесал переносицу. «Классический истерический припадок. Одна из острых форм проявления психоневроза и стероидной личности в ситуациях, не соответствующих ее желаниям, требованиям и представлениям. Своего рода протест и провокация с целью получения личной выгоды и привлечения внимания. Это, как правило, случается у женщин и детей, преимущественно в дневное время. С мужчинами происходит крайне редко. Обычно в разнос человек идет, услышав нечто, не соответствующее его ожиданиям. Подчас это бывает сущий пустяк. Кто-то глупо пошутил без желания обидеть, и, что называется, дерьмо попало в вентилятор».
«Последние твои слова очень поэтичны», — вздохнула я.
«Ничего неприятного я Елене не говорил», — стал оправдываться Макс. «У нас была обычная деловая беседа». «А с чем она пришла?» — заинтересовался Федор. «У таких личностей часто бывает неадекватная оценка поведения окружающих. Продавщица в магазине советует покупательнице: не берите это платье, оно вас полнит. А клиентка бросается на нее с воплем: позовите управляющего, как вы посмели меня жирной коровой обозвать!»
Макс посмотрел в ноутбук, стал перечислять данные. «Елена Сергеевна Рыльская, замужем не была, детей нет, поэтесса».
«Ух ты!» — потер ладони Федя.
«Говорю же, классика жанра, творческая интеллигенция, типичный стероид, поди она непризнанная Цветаева».
Макс покосился на клиентку.
«Ты уверен, что она спит?
Все равно пойдемте лучше в мой кабинет. А здесь пусть пока Алена посидит и позовет нас, когда клиентка очнется.
Виктор, ты с нами?»
Стройный парень, сидевший до сих пор молча, поднялся. Я внимательно посмотрел на него. «Виктор Глебов. Появился у нас недавно, к работе приступил только вчера, так что пока я о нем ничего сказать не могу. Знаю лишь анкетные данные». Мы переместились в соседнюю комнату. Вульф продолжил. «Елена — выпускница филфака. Неделю проработала в школе и уволилась. С тех пор, по ее словам, она пишет книгу, поэтический сборник».
«Где она служила?»
— полюбопытствовал эксперт. «Сначала получала высшее образование, затем поступила в аспирантуру и 3 года наукой занималась, но диссертацию не защитила. 7 дней была преподавателем русского языка в гимназии. Уволилась, принялась слагать вирши. За несколько лет поэтической карьеры опубликовала 3 стиха в газете «Слово к читателю», — объяснил Макс.
Не слышал о таком издании. Поскольку Рыльская на вид вполне упитанна и пришла сюда не голой, делаю вывод, что ее кто-то содержит. Не удержался от ехидного замечания Федор. Девушки, которые позволяют себе истерические припадки, как правило, вкусно и много едят. У тех же, кто вынужден много и тяжело работать, чтобы купить себе кусок хлеба, обычно нет времени на спектакли. Я решила заступиться за клиентку. До недавнего времени у Елены была состоятельная семья. Отец, Сергей Николаевич, владел небольшим магазинчиком креативных подарков. «То есть глупых», — захихикал Виктор. «В таких лавках продают пукающие подушки, кружки, из которых нельзя напиться, потому что чай проливается мимо рта. И всякое такое прочее. Хочется посмотреть хоть на одного идиота, который данный креатив считает прикольным и сам подбрасывает коллегам в чай пластмассовых тараканов». Я постаралась не расхохотаться. В год нашего знакомства Вульф именно этим и занимался. Правда, потом перестал. Теперь он разыгрывает людей иначе. Но все наше детективное агентство в курсе того, как его владелец обожает розыгрыши. Давно не заходил в такие ловчонки. Раньше в них много интересного продавалось, — мечтательно протянул Макс. Например, кричащие тапки. Всунешь ноги в них, а они орут. «Ай, не нажимай на нас!» Виктор ойкнул, а я продолжила. Зарабатывал Сергей Николаевич немного. Его жена Галина Алексеевна приносила в семейную кассу куда больше звонкой монеты. Она специализировалась на пошиве одежды для домашних питомцев знаменитостей, мастерила шубки для голых мексиканских собак, вечерние туалеты сиамским кошкам, свитера хомякам и так далее. Еще дамы делали лежаки, кроватки, диваны. «Наши мопсы очень бедно живут», — хмыкнул Макс. «Им купили дешевые попоны в обычном магазине. А вот вчера я случайно по телеку увидел кролика-певца Киндера. Этот длинноухий носит эксклюзивную доху за 40 тысяч рублей. Она и шиншиллы». «Отлично! Заяц в манто из крысы», — поежился Глебов. «Трэш!» «Галина Алексеевна была завсегдатаем светских вечеринок», — продолжал мой муж. «Ее фото часто мелькало на страницах гламурной прессы. Елена бродила по фуршетам вместе с матерью. Вот, смотрите». Макс развернул ноутбук экраном к нам. Снимок с юбилея композитора Бутова. Читаем подпись. «Владелец элитного ателье для домашних животных Галина Рыльская и ее красавица-дочь Елена, известная поэтесса, поразили присутствующих драгоценностями от ювелирного дома Геннадия Крохова». «Неплохо у них дела идут», — присвистнул Федор. «В камнях я не дока, но то, что на дамочках, выглядит дорого-богато». Вольф вернул компьютер в прежнее положение. «Дела у них как раз тогда шли отвратительно. Незадолго до веселой тусовки скончался брат Елены. Вадим был известным боксером, провел много боев, ни один не проиграл. Собрал кучу титулов и вдруг умер». «Отчего?» — удивился Виктор. «Споткнулся в торговом центре», — ответила я, уже знавшая эту историю. «Упал, ударился головой об пол, в мозгу лопнул сосуд. Смерть наступила почти мгновенно. Жизнь Вадима оборвалась на взлете. До того, как впасть в истерику, Елена объяснила нам, что патологоанатом не нашел в его смерти ничего криминального. Он сказал родственникам, что многие спортсменов из-за частых черепно-мозговых травм страдают разными недугами. Вспомним, например, знаменитого Мохаммеда Али. У профессиональных боксеров уже в 30-летнем возрасте могут возникнуть серьезные проблемы со зрением, слухом, речью, координацией движений. «Парень умер, а мать с сестрой веселиться поперлись?» — неодобрительно спросил Федор. «Для них тусовка не развлечение, а работа. Надо постоянно привлекать новых клиентов в ателье», — вздохнула я. Вслед за сыном вскоре ушел отец. Инсульт. Потом умерла Галина Алексеевна. Онкология. «Ёлы-палы!» — пробормотал Виктор. «Не повезло девушке».
«Вот почему она в истерику впала!»
— смутился Федя. «Живет в постоянном стрессе!» У Макса заиграл телефон. Вульф взглянул на экран. Елена проснулась.